Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Дмитрий Ильич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот в прошлый раз поговорили про Украину и происходящее там за прошедший с того момента период произошли некоторые вещи. Вот, например, гражданку Савченко поменяли на двух наших военнослужащих.
Бывших.
Бывших, да.
Бывших.
Что это вообще такое было? Кто такая Савченко? За что она села? Не поменяли.
Села она за дело.
Так.
Вот. Села она за дело. Причем за дело она села не только по российским законам, а, собственно говоря, и по законам Украины. Почему? Вот такая Надежда Савченко. Ну, Надежда Савченко – это гражданка с позывным «Пуля». Ей в Айдаре дали позывной «Пуля», имея в виду поговорку про то, что пуля дура. Даже на фоне Айдара, в общем, они ее воспринимали как человека не очень умного. Но на самом деле, конечно, нельзя так вот эту личность принижать и сводить все вот к этому позывному. Нет. Ну, Надежда Савченко – девушка своеобразная, с очень своеобразной психикой. Вот. При этом, при всем, она адекватная. Вот. Она вполне адекватна, она понимает, что она делает, и понимает, что она хочет. Вот. Хотела она стать летчицей. Зачем, я не знаю. Ну, женщины, народ непредсказуемый. Ну, вот они много чего хотят. Это хотела стать летчицей. А медицинская комиссия не дала ей это сделать. В итоге она закончила в Харькове факультет штурманов операторов и, соответственно, летала, ну, должна была летать на вертолете Ми-24 штурманным оператором. То есть она никакая не летчица. То есть вертолетом она,
значит, не управляла.
Не управляет. Ее задача там наводить противотанковые управляемые ракеты. Ну, там разные модификации вертолета. Ну, в общем, суть в том, что она сидит в передней кабине, она не рулит, она стреляет турами. Ну и говорит, примерно, значит, говорит, куда там летчику лететь. Ну, скажем так, очень-очень общо.
Угу.
Вот. Дальше у нее служба, значит, в авиации не заладилась, она, значит, подписала контракт, пошла служить в воздушно-десантных аэромобильных войсках Украины. Вот. И аж попала, служила по контракту аж в Ираке. Там, в Ираке, она, значит, дезертировала свои части, вот. Потом, значит, куда-то делась, ее привезли американцы со словами, что мы чистые голубые, так сказать, педерасты, нам вот эта вот ваша Б не нужна, забирайте ее обратно. Вот. Ну, в общем, мы очень огорчены, что она к нам пришла и так далее. Значит, ее вернули в часть, потом там ее из Ирака как-то, в общем, ну, история там была некрасивая со скандалом. Вот. Суть заключается в том, что до момента попадания в плен и до момента раскручивания всей этой истории, кто она такая, на Украине мало кто знал. Ну, никто она была, по большому счету, да? То есть, она стала героем Украины, и вот тем, кем она стала, заочно. Ну, для Украины заочно, а для нас, конечно же, очно. Вот. И, естественно, что, ну, не будет, я не открою большой тайны, что соответствующие органы изучали ее личность, ее, так сказать, психический тип, вот, ее стремление и целеустремление, вот, пока она сидела в тюрьме. Ну, время было. Ну, вот, понимали?
За что задержали-то?
Задержали. За что, значит? Ну, госпожа Савченко прибилась в мае месяце 2014 года. Она прибилась к батальону «Айдар».
А вот сразу вопрос.
Да.
Ибо масса граждан не понимает, что это вообще
такое.
А мы сейчас
расскажем.
Что такое этот «Айдар»?
Вот представляете себе, что такое батальон «Айдар»? Ну, официально сейчас он считается 24-м штурмовым батальоном. Как, не могу сказать, вы из себя выдавить это вот вооруженный сил Украины, да? Ну, выдавил. Да?
Угу.
Ну, вот. Но батальон начал активную деятельность еще в мае 2014 года, а сами, ну, военкоматы, да, то есть непосредственно Министерство обороны Украины начало принимать участие в его комплектации лишь в сентябре 2014 года. То есть май, июнь, июль, август, то есть 4 месяца батальон воевал, активно воевал, значит, и комплектовался каким-то чудным образом.
То есть это незаконное вооруженное формирование. А где они брали оружие?
Значит, сейчас объясню. Значит, была самооборона Майдана. Вот. Ей руководил, значит, Мельничук, такой товарищ. Вот. Он руководил самообороной Майдана. Ну, как она возникла, самооборона Майдана? Понятно, на Майдане.
Угу.
Ну, вот. И он в 2014 году вместе с Парубием, известным человеком со справкой, да, вот сейчас он руководит парламентом Украины, значит, они из самообороны Майдана из различных вот этих бандитских групп сформировали вот этот батальон «Айдар». Он назывался изначально батальоном территориальной обороны Луганской области официально, в скобках, в кавычках, «Айдар». Но там, в общем, луганчан было один-два и обчелся. То есть, там были различные, там, короче, такие, как была такая авторота, то есть, ну, это рота автомайдана. Понимаете, да? Значит, там была Волынская какая-то там рота на базе там Волынской группировки, которая была на Майдане, вот в этой самой обороне, да? Соответственно, была там как-то золотая рота какая-то там. Ну, в общем, они-то выдумали, что хотели. Да, не надо смеяться над больными людьми, это грешно. Вот.
Золотая рота, если кто да, в курсе, это ассенизаторов, на Руси так зовут. Ну, вообще, золотарь.
Ну, это же не Русь.
Да.
Это же Украина.
Да.
Это же Киевская Русь. Поэтому... Ну вот. Так вот. Каким-то чудным образом, да, эти люди попали на территорию Луганской области, будучи вооруженными. Вот, кстати, что они делали, вот можете посмотреть видео у нас, вот есть номер один. Вот. Это 22 мая 2014 года. Это город Старобельск, где 11 мая 2014 года прошел референдум о независимости Донбасса. Прошел спокойно, ни один волос никого не упал. Значит, на этом видео увидите то, что произошло через 11 дней после референдума. Через Старобельск идут украинские войска, официальные войска, идут к Луганску. Жители Старобельска блокируют эти войска. Как? Они просто ходят по пешеходному переходу. Вот, и машины проехать не могут. Ну, понятно, что в Старобельске не одна улица. И Старобельск находится не на болоте, не в горах. Его можно объехать там по полям, там, ну, понятно, да? Ясно, что военные Украины не хотят ничего такого делать, никуда ехать. Соответственно, жители блокируют, ходят просто по пешеходному переходу. Рядом стоит милиция и наблюдает за этим делом. Вот видите, на видео появляется банда на машинах с немецкими номерами. С немецкими номерами. Вот. Выскакивает банда, одета в чем попало, в масках, шортах, шлепанцах, но с автоматами. Жители безоружные. Этих жителей избивают, стреляют в воздух. Двух человек хватают. Вот, бросают в машину, куда-то увозят. Вот. Это называется видео, выложено оно на Украине сейчас, это выложено оно на Украине сейчас, и называется все это «Первый бой Айдара с русскими оккупантами». Вот русские оккупанты – это те, кто в шортах ходят по пешеходному переходу. Ну, замаскировались. Москали они очень любят мимикрировать.
Коварные.
Коварные. Вот. И, соответственно, Айдар их разгромил.
Угу. Отважно.
Отважно. Вот. Так вот, среди вот этих товарищей айдаровцев, вот там Надежда Савченко и присутствовала. Она туда, значит, будучи старшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, значит, взяв якобы отпуск, либо сбежала, непонятно. Она туда приехала с полным комплектом документов, вот, вместе, по-моему, со своей сестрой. Вот, если мне память не изменяет.
Ну, если взяла отпуск, то, по всей видимости, из отпуска она все равно не вернулась, да, в вооруженные силы.
Дезертировала, она дезертировала, конечно.
Я это, Александр, не могу удержаться. То
да.
есть, повторюсь, это незаконное вооруженное формирование.
Да.
Оно, как нетрудно догадаться из названия и судя по ролику, вооружено.
Вооружено.
Для многих
стандартно
открытие,
вооружено.
Наверное, но на любом виде оружия
номер.
Есть номер. Да. Где они его взяли?
Вы задаете тяжелые вопросы, Дмитрий Юрьевич. Я думаю, что пройдет немного времени, и мы узнаем, что это оружие прислал им коварный Путин. Скорее
ну, тут
всего.
Да, да.
Но я так думаю.
И вот обращаю внимание,
да.
там, значит, вот эти вот безоружные в трусах ходят по перекрестку.
Это
да?
тоже агенты Путина.
Да. Рядом стоит милиция.
И смотрит на себя.
Вооруженная. Тоже, по всей видимости, агенты Путина.
Путина.
И вооруженные силы Украины. Вооруженные.
Да, они, да? Нам, они проезжают на машинах. Да,
и
да,
они
да.
тоже смотрят.
Это тоже агенты
на
Путина.
Это тоже агенты Путина.
А Путин,
да.
он это же он кругом.
А тут, значит, выскакивают свора.
Других агентов Путина.
Других агентов Путина.
Да, да, да.
Не пойми, кто, не пойми, что
в
все при оружии
шортах,
стреляют, да.
Да, да, да,
кого-то
да.
хватают, куда-то
да.
волокут.
Интересно, что с этими людьми стало потом.
Да, на это смотрит милиция, на это смотрит армия. Значит, и это абсолютно нормально, когда вооруженная банда среди бела дня гоняет граждан Украины.
Да. Но это же агенты Путина.
Да, абсолютно нормально. Да.
Причем...
И потом эти люди, они
да.
почему-то удивляются. Что кто-то вдруг захотел им дать
по голове.
Вооруженный отпор.
По голове.
Я замечу, что если бы они приезжали без автоматов, без боевых машин пехоты, десанта, то никто бы, наверное, в них и не стрелял. В общем-то, ограничились бы тем, что набили морду и выкинули.
Ну, я могу сказать, что вот перед нами видео, и мы видим, да, что кто в кого стреляет и кто на чем приехал. Да? А я могу отметить еще другое, что по поводу того, что это все агенты Путина, не я придумал.
Да.
Вот на видео там, увидите, стоит человек такой с автоматом. Так вот, этот человек опознан. Это некий товарищ с позывным «Лесник». Через год он будет убит в Киеве, как агент Путина, совершивший вооруженное нападение, по-моему, на бензоколонку. А с ним будет другой агент Путина, Вита Завируха, который сейчас судят в Святошинском суде Киева. Вот. А туда врываются товарищи из Айдара в этот суд. Да, Вита не хочет уходить из клетки, и поэтому ее, те, кто играет роль, другие агенты Путина, которые играют роль полицейских на Украине, Виту за волосы из клетки вытягивают и уводят. А на следующий день этот Святошинский суд сгорает. Вот буквально 2 дня назад он сгорел. Сгорел. А кондиционер...
Я надеюсь, вместе с делами?
Конечно, конечно. Я думаю, что дела сами себя подожгли. То есть, так, чай, и подожгли. Это очевидно несчастный случай. Сгорели дела не только Виты Завирухи, но и товарища Мосийчука, которого там должны были судить, начинать, по-моему, 29 июня. Без сомнения, это случайность. Случайность. Это понятно, что случайность. У меня даже нет ни малейшего сомнения. Так вот, возвращаясь к... нашей Наденьке-то, пресной памяти, она участвовала вот в этом во всем, то, что видите на экране. То есть, на экране здесь преступлений по закону Украины. Вот там нет ни одного гражданина России, там все граждане Украины. Так вот, там преступления, согласно Уголовному кодексу Украины, которые там действуют, потому что чрезвычайное положение не введено, войны нет, поэтому действует Уголовный кодекс Украины. Правильно? Правильно. Сколько там преступлений? Незаконное хранение оружия. Его применение, ну там, я не знаю, захват людей, там, ну там... Ну, короче, они все должны
букет,
сесть.
Букет.
Ну,
да.
Да, цветущий, махровый.
Статей.
Да. Так вот, в этом во всем как бы участвовала Надежда Савченко. Но это только начало, значит, большого пути. Что было дальше? В плен она попала 17 июня 2014 года. При каких обстоятельствах? Значит, 13 июня вот эта банда... О, простите. Стая... Нет, как-то даже сказать... Военное подразделение, ну, вроде как... Ну,
формирование.
Формирование. Законное. Законное формирование под названием «Айдар», значит, с примкнувшими к ним товарищами из ВСУ, они захватывают, значит, город Счастье. И захватывают мост через реку Северский Донец в районе Счастья. Вот. По этому мосту они переправляются и переходят на северный берег, то есть на Луганский берег Северского Донца и... 17 июня, значит, начинается бой в районе поселка Металлист. Это северная окраина Луганска. Вот. В полутора километрах севернее Металлиста, значит, собственно говоря, Савченко и попадает в плен. При каких обстоятельствах? Значит, обстоятельства такие. Значит, группа айдаровцев выдвинулась до этого, до начала боя, в располагавшийся недалеко гольф-клуб. Исключительно с целью... Не надо думать, что грабежа. Нет. Конечно же, окопаться, закрепиться и удерживать этот важный объект. Но в процессе, так сказать, его удержания они почувствовали себя плохо и запросили подмоги. И, значит, без всякого приказа на то от командования армии, айдаровцы сумели, значит, собрать сводную бронегруппу из армейских частей, из 80-й аэромобильной бригады и 128-й горнопехотной. От 128-й горнопехотной было 2 БМП, от 80-й аэромобильной 2 БТР-80. 2 БМП-2, 2 БТР-80. Значит, ну, те, кто как бы понимает немножко в военном деле, понимают, что сводная группа на уровне взвода, да еще собранная из двух частей разных, это очень о многом говорит. И сзади, в качестве комиссара, их подпирала товарищ Савченко. Вот. Эта группа попала в засаду, была разбита, есть многочисленные видео. Значит, погибло 16 человек в итоге. Значит, трое из 128-й горнопехотной, 9 десантников из 80-й. Вот, из них 6 сгорели прямо вместе с бронетранспортером. Значит, один из бронетранспортеров был подбит, захвачен. А 2 БМП-2 были тоже захвачены тоже. Значит, среди айдаровцев было 4 погибших. Но так до конца непонятно, то ли это товарищи из гольф-клуба, то ли они там участвовали, значит, друзья товарища Савченко. Вот, Савченко двигалась на автомобиле. Значит, была она одета в обыкновенную десантную форму, значит, и имела на себе такую большую как бы косынку, даже не такое полотенце с надписью «Самооборона Майдана». Ну, собственно говоря, весь Айдар – это была самооборона Майдана. Комплектовался, значит, лично Порубий, там, порядка 100 человек туда отправил в течение вот от мая до сентября, более 100 человек туда отправил. Значит, лично Порубий это все дело комплектовал. Вот, поэтому, значит, она и была вот с этой самообороной Майдана, с этим платком, она была захвачена в плен, 8 человек попали в плен, 8 человек, почти все они были ранены, кроме Савченко, она сдалась в плен сама, самостоятельно, у нее был автомат, из которого она не сделала ни одного выстрела. Вот. Ну, в России герой тот, кто до конца бьется и в плен не идет, себя там убивает или подрывает гранаты, а на Украине герой тот, кто, значит, в плен москалям сдается, но потом, значит, будучи в полной безопасности, значит, говорит о том, что москали там гимны поет там, и так далее. Значит,
с гимном на устах.
С гимном на устах, да. Не побывал в плену, значит, ты не герой. У них там много таких товарищей. Там, товарищ Поросюк, там сотник Майдана, он тоже был в плену. Вот. Плохо работают наши органы, не выявляют вовремя таких товарищей, не стреляют их, как бешеных собак. Ну, вот они становятся героями. Ну, так вот, она попадает в плен. Сдается в плен, она абсолютно добровольна. Вот. Она не имеет ни единой царапины. Вот. И ее воспринимают изначально как снайпера. Она говорит: нет, я не снайпер. То есть она не говорит: да, я снайпер, москаль, сдохни, пу-пу тебе в лицо. Нет. Она говорит: нет, 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 я не снайпер, нет, нет, нет. У меня автомат, я тут автомат, ну, я с ним тут автомат. Вот. Причем она с этим автоматом, когда этих всех пленных там берут, собирают, она с ним еще там ходит вокруг всех этих, да, всего вот этого вот. И она не собирается никуда стрелять. У нее этот автомат отбирают, в конце концов. Вот. И дальше, значит, возникает вопрос: если ты не снайпер, то ты кто? Ты вообще кто такая? Но она постеснялась сказать, что она фактически как комиссар от Айдара в этой ситуации выступает. Ну, но не сказала это москалям. Почему? Ну, не хотела их огорчать, вероятно, да? Она начала сочинять на ходу. Она начала... И такое слово у нее возникло – наводчица. Откуда это она взяла? То есть, ну, что и под этим делом имелось в виду, я понять не могу.
Ну, может, на квартиры наводила, на богатые.
Как вы могли это подумать? Ну, как?
Ну, я только такое значение.
Ну, что вы? Ну, как героиня.
Постой, чудак.
Очерняйте.
Наш наводчица. Так.
Ну, так вот.
То есть, это она сама сказала, да?
Да. Значит, ну, так как персонаж был довольно интересный, все-таки женщина, непонятно кто, ее, значит, нежно посадили, и с ней ни один волос не упал. Есть видео, значит, где ее берут в плен, и где, значит, она уже, значит, на допросе у Плотницкого. Значит, ее привезли в Луганск, привезли на базу батальона «Заря», а батальон «Заря» вел этот бой. Привезли на базу батальона «Заря». Значит, там ее, она находилась в облвоенкомате в Луганске. Там ее наручниками пристегнули. Плотницкий освободился, пришел и стал ее допрашивать. Тут она начала отвечать ему исключительно на украинской мове, русский забыла. Вот. И, значит, при ней были все ее документы. Плотницкий там с ними знакомился, с этими документами. Там благодарности различные. Она там так скромно говорила: да, все эти благодарности, ерунда, типа, ну, мы же знаем, как это все. В общем, вела себя достаточно дружелюбно, но, так сказать, в лицо ему не плевала, глаза выцарапать не пыталась. Вот. Но говорила, что она патриот Украины и вот, значит, любит родину свою. Вот. А, соответственно, ее спрашивали: ты любишь родину как? Ну, как киви помидоры кушать, а так, что ты здесь делаешь-то? Делаешь здесь что? И она, вот это все, я наводчица, ее спрашивают, она не знала, что вот эти деньги журналисты погибли, естественно. Ее спрашивают, а, судя по всему, не догадывалась. Ну, вот. Ее спрашивали: а ты убивала все-таки? Да, ну, ты стреляла, ты наводила, ты убивала. Она отвечает, есть эта запись: да, я стреляла, да, я наводила. Вот. Ну, после этого она оказалась в России. Есть разные точки зрения на то, как она там оказалась. Некоторые считают, что на нее надели мешок и привезли через границу. Другие утверждают, что она была, значит, из этого военкомата... Ну, понятно, что она дура-дурой. Вот. Ее просто выгнали, не поверили. Вот. И, мол, сказали: иди куда хочешь. И пошла на границу России. Не надо смеяться, это правильный путь. Потому что границы России тогда шли все военнослужащие Украины. Все пограничники, попадавшие в тяжелые ситуации. Военнослужащие из котлов. Это можно легко проверить. Сотнями они шли к границе России. Там они ее переходили. Их помещали в специальные лагеря. Кормили, поили, врачевали. Потом грузили на машины и автобусы. Вывозили и передавали на украинскую территорию вне зоны боевых действий. По своей территории вывозили, выдавали. Это... Так что это было стандартно. Все так делали.
Коварство русских сложно даже
представить. Москали, это же страшные люди. Страшные. Ну вот. В итоге она оказалась в России. Ну, а дальше начала раскручиваться вот эта вот ситуация. Значит, хорошо.
То есть, арестовали ее на территории России.
Она оказалась на территории России. Как она там оказалась? Значит, согласно решению суда, она незаконно пересекла границу. Так как она заплатила штраф за это дело, 30 тысяч рублей. То есть, она признала это решение суда. Угу. Значит, она признала факт незаконного пересечения российской границы. Ну, будем, ну, все-таки в стране живем, да, где властный, да, закон, да, да, будем действовать вот таким вот образом. Значит, что касается самого боя, значит, 16 человек с украинской стороны было уничтожено, захвачено и уничтожено 4 единицы бронетехники. Бой шел весь день. Начался он с утра мощным артналетом. Поначалу били по вот этим позициям, находящимся в 1,5 километрах севернее Металлиста. Потом неожиданно, огонь, артиллерийский огонь, артминометный огонь был перенесен. Перенесен на за Металлист, то есть южнее его, между Металлистом и Луганском. И вот там погибли наши журналисты. Потом огонь был возвращен. То есть, факт переноса артогня имел место быть. Причастна ли к нему Савченко или нет, я не знаю. Но она сама этот факт признавала. Угу. И по суду, который, решение которого она признала, она причастна. Угу. Конечно же, при ней, кроме автомата, я не слышал о том, что были найдены там приборы наблюдения, рации и так далее. Возможно, было, но я этого не знаю. Конечно же, никаким обученным артиллерийским корректировщиком она не была. Вот. Ну, инструктор артиллерийского корректировщика – это вот серьезная вещь, он там много чего должен уметь и знать, там, если сами учиться нужно, и при себе там таскать там всегда теплую одежду, там, ну, много чего надо уметь, она, конечно, этого не умела, но она этот факт признала. Потом сам командир Айдара, значит, утверждал, что это он приказал перенести артиллерийский огонь. То есть, фактически, факт того, что артогонь управлялся с айдаровцами, стреляли не они. Стреляли артиллерийские подразделения, это 80-й аэромобильный и 128-й горнопехотный. Но управляли огнем, говорили, куда стрелять. Ну, судя по всему, айдаровцы. Вот. То есть, она причастна в любом случае к гибели наших журналистов. Это однозначно. И ее признание, и вот. Ну, а то, что уже было на суде, я повторяю еще раз. Украина сделала из нее героиню заочно, а мы наблюдали за ней очно. Поэтому, ну, наша родина немножко подыграла. Вот. Ну, потому что такой персонаж, который, значит, ходит босиком, вот, в парламент.
Вот. А сразу вопрос. Стоит, да. То есть, да, если она во время боевых действий, да, наводила артиллерию для убийства
граждан, мирных, Украины,
да,
граждан Украины,
граждан Украины, граждан, мирных, да, журналистов. Это проходит по категории военное преступление или нет?
Нет, это проходит по категории герой Украины. Вы москаль.
Ну, с ними понятно, да.
А вообще? Ну, а в реальности, конечно же, это нарушение правил ведения войны, это геноцид собственного народа, вот, и преступление против человечности. Это проходит по категории преступления против человечности. Почему? Потому что из Металлиста это шикарный такой, ну, дачный поселок, богатый достаточно. Угу. Поэтому они ломились туда. Ну, Байдар в первую очередь вычислял дачи высокопоставленных там чиновников, грабил и так далее. Это не мои слова, это на Украине так деятельность его расследуется. Так вот, оттуда в это время шел поток беженцев. И перенос огня, это был перенос огня, фактически это было отсечение, изоляция поля боя, и накрывались не только подходящие резервы, если они там были, да, со стороны Луганска, но и отсекался поток беженцев. Граждан Украины, которых они освобождать приехали, елки-палки, они их освобождали артминометным огнем. Вот. А это страшная вещь. Это вот мы вот так вот рассуждаем обо всем об этом. Вы представляете, что такое 120-миллиметровая мина? Это 16 килограммов. Вот такая вот штучка, вот такая, 16-килограммовая, падает вертикально, взрывается, дает огромную массу вот таких толстых осколков. Укрыться от нее невозможно. Осколки пробивают, ну, на расстоянии 20 метров, ну, вот они пробивают бетонный забор. Вот. То есть, они на ближнем расстоянии даже кирпичную силикатную кладку там практически, ну, рубят со страшной силой. То есть, это ужасная вещь. То есть, ну... Но это просто убийство. Убийство ничем. Мы, ну, как вот вам это объяснить даже, понимаете? Но мы вот эти слова употребляем, а вот мы как бы за ними вот этих разорванных тел, это кровь этих детских трупов мы не видим. А они там были. Она просто убивала свой собственный народ. Реально убивала. Она пришла туда убивать ватников. Но при этом ватники по совмещению были гражданами Украины. Вот. Когда был реальный бой... И когда она увидела перед собой вооруженных людей, она из своего автомата не сделала ни единого выстрела.
Это опасно.
А вдруг, ну, конечно.
Могут опасно начать стрелять.
Когда ее спросили, это ты, там, собака-женщина, в нас шмаляла из снайперской винтовки, она могла бы сказать, что да, я. Так, рубашку рвануть, у нее там тельняшка была, я. Она сказала, ну, не, мини автомат, вот, да, не. И замоталась вот этой штукой самообороны Майдан, это тряпка, она себе морду замотала. От стеснения женщина, девушка все-таки. Вот. Ну, сейчас этот персонаж выдан туда. Этот персонаж, естественно, это пачка дрожжей в этом... в клозете.
Деревенский сортир. Да, сортир. Да.
Вот. Как она себя дальше поведет, не знаю. Но уже ее само появление обломало всю вот эту пропагандистскую кампанию, которую там они годами раскручивали, просто в хлам. Вот. Как говорится, у них же были два таких вот пика пропагандистских. Это вот победа Джамала на
Евровидении. Да.
И появление Савченко. Ну, кто такой Джамал, тоже пару слов скажем, да, это на самом деле Сусанна Джамалова, Сусанна, ну да, я, вот, честно, Сусанну ее зовут, типичное армянское женское имя, армянское, вот, у нее папа, сама она из Киргизии, папа у нее тоже оттуда, из Оша, мама армянка, вот, ну, она крымский татарин, ну, папа говорит, что он крымский татарин, ну, в принципе, мой папа тоже, нет, папа не мог. Дедушка мог. Да, он тоже мог сказать, что крымский татарин. Почему нет? Ну, правда, в Киргизии живет, но ну, можно сказать. Я могу сказать, что я, например, я не знаю кто. Не знаю, инопланетянин там, я не знаю, марсианин там. Эльф! Похож на эльфа?
Советский человек, да.
На эльфа я, да. Я эльф. Вот. Вы можете сказать, что мерзкий гном. И, в принципе, мы можем как бы, да, завязать дискуссию. Так вот. Но я к чему, что...
А у нее дедушка там в СС не служил случайно, нет?
Думаю, что служил, конечно. Служил, конечно.
Откуда такая любовь к эсэсовцам?
Ну, так вы поймите, крымско-татарский народ в свое время сделал однозначный осмысленный выбор в пользу поддержки немецкой оккупации. Причем он этот выбор сделал даже четко понятно когда, на рубеже ноября-декабря 1941 года. Почему? Потому что Крым... Партизанское движение же было организовано в Крыму, это все организованная вещь. И там крымские татары поначалу принимали в нем очень большое значение и роль играли серьезную. По крайней мере, они именно крымские татары закладывали, создавали все базы, вот эти вот продовольственные склады в Крымских горах, вот с которого это партизанское движение должно было кормиться. И в декабре месяце вот эти все партизаны, крымские татары, они просто предали и немцам выдали все эти склады. Вот. Это привело к страшному голоду среди партизанских отрядов, значит, Крыма. И к июлю 1942 года в горах Крыма партизанило что-то там либо 200, либо 300 человек, среди которых было 6 крымских татар. 6 крымских татар.
Ну, вот я давно хочу задать вопрос, да. Александр. По всей видимости, у крымско-татарского народа на тот момент были какие-то формальные или неформальные руководители, которые окормляли всю массу крымско-татарского населения и убеждали их, что поступать надо вот так, а не так. Были такие
были,
люди?
Были. Мусульманский комитет в Симферополе. Все было. Все было. Крымский татарский народ – это тот народ, который, ну, скажем так… Я вот сразу скажу, да, я категорически противник депортации. Да? То есть я считаю, что Сталин совершил глубочайшую ошибку, депортировав крымско-татарский народ. Категорически противник депортации. Я считаю, что нужно было разбираться по закону, потому что депортации в советском законе не было. А были другие статьи. Предательство Родины, измены и так далее. Так вот, если разбираться по закону, то все... 19 тысяч, которые служили активно в шуцманшафт-батальонах, в полиции, да, и те 9 тысяч или 5 тысяч, которые стояли в резерве, вот эти 24 тысячи мужчин, должны были быть по закону расстреляны, расстреляны, а их с конфискацией имущество. Вот. А так как всего было 200 тысяч, ну, 191 тысяча крымских татар было, или 194 тысячи было вывезено в мае-июне 44 года. Вот. А, соответственно, там женщины, дети и так далее. Остается мужиков, ну, 1070-80, да? Из них способных носить оружие 1050, ну, до 50 там, лет. Так вот, 25 тысяч служило немцам. Это документально подтвержденный немецкими документами факт. Так? Соответственно, каждый второй служил. Вот. А остальные состояли наверняка в местной самообороне, которые, значит, тоже воевали с партизанами, в сельской самообороне. Так вот, всех их надо было наказать по закону. И расстрелять по закону. Вот. А семьи, ну, тоже по закону. Но никакой депортации. если бы все сделали по закону, о том, что крымский татарский народ существовал, можно было бы забыть. А что сделал Сталин? Ну, погиб бы просто. Что сделал Сталин? Сталин их депортировал. Куда? В Фергану. Ну, посмотрите, на какой широте находится Крым, на какой широте находится Фергана. Ну, чуть-чуть. А что мешало Сталину, если он хотел их убить, отвезти их куда-нибудь в район Норильска?
На Колыму.
На Колыму. Нет, на Колыма. Нет, Колыма что? Колыма находится южнее Санкт-Петербурга. Это тоже мягкость. Вот. Ну, Магадан южнее Санкт-Петербурга находится. В район Норильска. Всех их в Норильск. Вот. Либо на Урал, на Северный. Ну, же с 15 августа 41 года началось выселение немцев. И выселили там более 60 тысяч немцев. Успели выселить. Куда они делись, эти немцы? Ну, 191 тысяча татар и 60, почти 70, ну, более 60 тысяч немцев. Соизмеримые цифры? Соизмеримые. Куда эти немцы делись из Крыма?
Казахстан?
Нет.
Нет?
Нет. Их куда-то туда, там, на севера, на Урал, и все они там бедные загинули. Вот. Вместе с татарами же вывозили другие народы. Выехало около 300 тысяч человек. Из них татар менее 190, ну, 190 тысяч, менее 200. Угу. 110 тысяч – это другие народы. Почему бы о них как бы…
А вот у меня вопрос как к человеку знающему. Вот ими руководил этот мусульманский комитет,
да,
который привлек их на службу нацистам.
Да.
Совершенно я не сомневаюсь, что эти люди, которые составляли этот комитет, они общеизвестны.
Известно.
А вот мне интересно, ну, то есть они совершили массовое предательство, да, перебежав на сторону нацистов.
Ну,
вот мне
можно,
интересно, а вот они как нация, они вот этих людей, которые завлекли их на сторону нацистов, они их прокляли, они сказали публично, что вот эти твари гнусные сбили наш благородный крымско-татарский народ с пути истинного и увели нас в пособники нацистов. Будь они прокляты, они сказали такое, нет?
Пока нет. Я думаю, что,
а что им мешает,
я думаю, что в российском Крыму, значит, у них будет такая возможность так поступить. Я уверен, что они так поступят. Но пока крымско-татарская общественность даже столетнюю историю работорговли своего народа не осудила. Они наоборот, многие считают, что так и надо было делать. Потому что русский, он же кто? Ну, он же раб. Поэтому он уже изначально раб. Поэтому мы брали раба. И его продавали.
Ну, мне вот просто интересно. Вы знаете, вот эти вот вопли там про какие-то эти депортации. Ничего хорошего в депортациях нет. Но, по всей видимости,
категорически
у них были какие-то причины у этих
были.
Самых депортаций.
Я объясняю, какая
и причина.
Причина
– это государственная измена. Да?
Другая причина была. Депортация произошла не потому, что была государственная измена, а потому, что когда освободили Крым, значит, была соответствующая, значит, записка, да, о том, что все народы, русские там и так далее, встречают советские войска с радостью в 1944 году, кроме татар, которые отмораживаются и отворачиваются, не общаются. Вот. А дальше, согласно данным СБУ, украинскому СБУ, в 2014 году была соответствующая конференция в Киеве, где все эти данные были представлены. При депортации, повторяю, при депортации мирного крымско-татарского народа было изъято более 8 тысяч винтовок, несколько сотен автоматов и пулеметов, 3 пушки и 6 минометов и более 250 000 единиц боеприпасов.
Но это то, что нашли.
То, что нашли, потому что боеприпасов должно быть много, больше. 8, почти 9 тысяч единиц стрелкового оружия – это пулемет, автомат, винтовка. Это вооружение дивизии, а то и двух советских дивизий. Это народ, у которого всего лишь навсего там, да, сколько там, порядка 30 тысяч мужчин призывного возраста.
Угу.
Представляете себе, что это такое? Это не мои данные, это данные СБУ. Понимаете? СБУ. Когда все это стали находить, ну, и низовые органы, да и низовые органы НКВД, они сказали следующее, и СМЕРШ, они сказали следующее, ребята, здесь подготовленная сеть диверсионно-разведывательно-подрывной войны. Если мы их сейчас всех не уберем, что это будет? Они имели на это полное право, согласно данным СБУ, не ФСБ, СБУ.
Возвращаясь обратно, все равно. Вот у нас есть генерал Власов. Да?
Есть.
Он предатель.
Предатель.
Изменник Родины. Был изловлен и повешен.
Повешен.
И подавляющее большинство населения нашей страны считает эту мразь предателем.
Предателем.
И не согласна с тем, чтобы им ставили памятники, еще чего-то там. Мне не совсем понятно, вот эти вот вопли, нас депортировали, мы ни в чем не виноваты, а вот эта вот ваша мразь, которая вас всех гуртом загнала на сторону нацистов, она хоть в чем-то виновата?
Нет, не виновата. Это герои крымско-татарского народа в понимании прошлых лидеров этого народа. Я думаю, что сейчас появились новые лидеры, и крымский татарский народ поймет, что тогда, в 1941-1942 годах, была совершена большая ошибка. Ошибки это очень плохо, но всегда можно их исправить. И вот сейчас настало время исправления этих ошибок. Нужно вписаться в семью народов России, жить, не тужить, развиваться, строить и детей рожать, и их воспитывать. Вот. Патриотами своей родины. А в конце концов, надо в этой затянувшейся истории поставить жирную точку. Жирную точку. И сказать, что да, была совершена ошибка. Да, лидеры народа, тогдашние лидеры народа, повели нас в никуда. Вот. Покаяться нужно. Вот. Покаяться. Потому что вот мы каемся. Мы каемся в отношении того, что была совершена депортация. Я считаю это преступлением, антизаконным актом. И я считаю, что Сталин совершил в этом плане преступление. Надо было решать все на месте. Если по закону 25 тысяч человек надо расстрелять, то закон есть закон. Помните это? Французский фильм. Да, я все знаю. Но закон есть закон. Закон есть закон. Мы живем по закону. Если мы не будем жить по закону, ну хорошо. Давайте жить не по закону. Во что это превратится? В кровавое месиво. Так вот, значит, мы так слегка затронули, но глубоко ушли. Я могу сказать одно, что Евровидение – это коммерческий проект исключительно, да? И всегда песня победителя Евровидения звучала из каждого утюга. Вы слышали песню победителя Евровидения 2016 года?
Я знаю.
В автомобиле.
Вот лично я. Я не слышал. Я небольшой поклонник музыки вообще. Я знаю ровно один коллектив, да, который удачно выступил на Евровидении. Это группа «Абба» с песней «Waterloo». Говорят, еще там когда-то Селин Дион засветилась. Да, больше я, Александр, не знаю никого. Я вам больше скажу еще вдогонку, что песни победителей вот этого мега-конкурса, они не фигурируют нигде и никогда вообще.
Ну, когда победил этот, как его, Билан, крутили. У нас все-таки крутили по радио. Я много времени прожил в машине, включаешь и слышишь. Здесь что-то как-то, не знаю, может, я просто
вообще
не тем ухом слушаю.
Ну, это как раз Билан. План это был, это он выбивался из общего ряда.
Да,
а вот это
так,
как раз норма. Никто их не слушает, никому.
Ну, я просто думаю, что, конечно же, про Сусанну Джамалову, славную дочь армянского народа, по совместительству, так сказать, греющую, так сказать, говорящую хохлам, что она крымская татарка. Вот, ну, она молодец, я считаю. У нее был один шанс из тысячи, и она им воспользовалась. Она отработала как надо. Для себя. Uh-huh. Да плевать она на все хотела, на крымско-татарский народ. Uh-huh. Ее приглашали, пожалуйста, да. И сейчас она на Бандерштат, на этот фестиваль этих бандерцев, Бандерштат, как-то что-то в этом духе, она будет там петь. Вот туда она поедет. На годовщину депортации своего народа, по которому там крокодил слезы проливал, она не поехала. На Бандерштат к бандерцу поедет. Ну, пусть поет, хрен с ней. Следующий, ну, этот пик, вот этот пик, да, он как-то раз ушел пропагандистский. Uh-huh. Теперь Савченко. Они готовились к этому? Наде волю. Угу. И что в итоге? Все эти заготовки рухнули просто вот так вот. Раз и все. Как только они увидели эту нашу Надю, то они просто прослезились.
Происки Кремля, Александр.
Ну, там много вариантов есть.
И что, вот Надюшка-то поди в камере сидела, с ней работали, нет?
Ну,
приводили ее в
чувство?
Мне
с Кремля-то не звонят.
Вот
ну, звонят, но редко.
Вот
вот, но если бы я бы вел бы эту операцию с ней, да? Угу. То я бы, конечно, бы, ну, с Надюшкой бы познакомился бы. Ну, чисто по-человечески, как, что как, общался бы.
Угу.
Ну, конечно, работали с ней. Ну, Витальевич, ну, слушайте, ну, давайте скажу правду. Да, работали с ней, да, работали. Да, оценили ситуацию, да, решили ее отдать. Я считаю, что правильно отдали. Потому что Надюшка там еще, там такую пену даст. Она ведь, с одной стороны, безумна, с другой стороны, она адекватна. Ну, бывает такое, да? Больные, психологически нездоровые, так сказать, неустойчивые люди, но крайне адекватные. Она адекватна в том плане, что понимает свою цель, к чему она идет, чего она хочет. Вот. А хочет она одного. Славы. Славы. Она же на второй день пребывания согласилась избираться президентом Украины. Молодец.
Чего стесняться-то?
Чего стесняться? Я за Надю.
Угу.
У нее, конечно же, есть определенная харизма. Ну, харизма с украинской точки зрения. Харизма в той стране, где парламентом рулит человек с справкой о том, что он умственно отсталый в детстве. Где правительством рулит наш Володенька Гройсман, так сказать, пистанутый из учреждения товарища Бебега. Бебега. Угу. Ну, угу. Вот, где Порошенко Вальцман, это, в общем, во-первых, сын сидевшего за цеховика. Да, плюс ко всему... Значит, имеющий бизнес в стране-агрессоре и успешно его развивающий.
Вот. Платящий налоги в российскую
казну. Естественно, естественно. Дорогие украинцы, вот те снаряды, которые летят на головы вашим там, героям в Новороссии, все куплены за деньги товарища Вальцмана. Как раз, вот как раз. Вот, всего хватает. Так что вы молодцы, спасибо. Поддерживайте его и дальше. Ну, так вот. Дальше, кто у нас там? Ну, в общем, да, прокурор этот с двумя судимостями и без образования юридического. Угу, ну, угу. На фоне вот этих персонажей она, конечно, смотрится харизматично.
Мега-адекватно.
Да, она смотрится харизматично, да. Но, значит, понятно, что харизму нужно не растерять. И здесь как бы и вообще двигаться вот туда, наверх, угу. Босыми ногами. Знаете, почему босые ноги-то? Почему она хотела землю украинскую почувствовать. Я вспоминаю Афганистан. Помните, как возвращались-то ребята из Афгана? Они целовали бетонку. Помните? Это известная вещь.
Лично не видел, нет.
Ну, я тоже лично не видел, был мал, но об этом говорили все.
Я был взрослым, я такого не видел.
Ну, говорят так. Говорят, целуют. Вот. А она ногами топчет. Mm-hmm. То есть, разница между поцелуем и грязными ножками потоптаться, ну, в общем, наверное, есть. Но не суть. Суть заключается в другом, что...
Может, она ногтями за землю крепче держится, за украинскую. По-моему, у нее все перспективы. Все.
Ну, таки да.
Меня одно удивляет, почему ее до сих пор не убили, списав это на козни Кремля.
Слушай, зачем торопиться? Зачем торопиться? Пусть проявит себя, покажет, как она агент Путина, да. Признается, опять же. Потом убьем. Конечно, убьют. Ну, либо она их убьет. Другой вариант это нет. Ну, она развела бурную деятельность. Она встречается с Ярошем. Она. Понятно, что у нее есть свое видение, упертость определенная, да, свои убеждения. Харизма есть. Вот. Но у нее есть еще мама и сестра, и подруги, которым нужны три вещи. Деньги и еще раз деньги. Еще четвертое – это собственность. Вот. Потому что за деньги можно купить собственность. В случае, когда собственность и деньги, тогда за деньги можно купить что-нибудь другое. В общем, короче, баблишко и барахло. Все, что им нужно. Мама же просила у Кличко-то землю в Киеве. Кличко же не дал. Ну, за это ответит, конечно. Вот. Но чуть позже. Вот. Поэтому там ее управляют, пытаются ее управлять со стороны, так сказать, мамы и сестры. В то же время, не знаю, насколько она управляема. Ну, наверное, управляема. В общем, короче говоря, отдав ее, мы поступили правильно, потому что в цирке появился новый, так сказать, актер. Угу. Что мы получили взамен? Мы получили взамен двух бывших военнослужащих, спецназа ГРУ. Вот. Тут можно сказать, что, ну, как же они в плен попали, вот, проявили себя, значит, не покончили жизнь самоубийством во время боя, попали в плен, ну, вот, это нехорошо, не кошерно, спецназовцы так не поступают. Но, во-первых, история их попадания в плен крайне мутная, их же судили, вот, и на суде там же это все излагалось, в том числе туда вызывались в качестве свидетелей люди, которые в плен взяли. И Ерофеев с Александровым, они беседовали с этими свидетелями и задавали такие вопросы. Но Александров спрашивал, вы меня взяли в плен? Да, я вас. Значит, у меня было оружие? Ответ, не знаю. Вот. А дальше Ерофеев спрашивает, вы меня взяли в плен? Да, я. У меня была рация? Ответ, не помню. В общем, короче говоря, смысл официальной украинской версии какой? Значит, они идут в разведку на передовой ВОП, взводный опорный пункт, который находится на Луганском берегу Северского Донца напротив моста города Счастья. Опять же, это почти там,
да,
где
то же самое место, да?
Да. Значит, ну, это, грубо говоря, Северский Донец – это джунгли такие, вот джунгли, реально джунгли непроходимые, да? Ну, вот мост, и вот джунгли, и кругом они так заминированы, что там сам черт ногу сломит. Ну, там никаких схем минирования нет, ну, просто вот сплошняком. Всем попало, чем попало. И вот сам этот блокпост, фасад он называется, фасад, Укров, он называется фасад, он просматривается как минимум с пяти окружающих высот. То есть, туда идти совершенно не нужно. Ну, вот. Но зачем-то они туда идут вдвоем.
Может, поговорить хотели?
Наверное. Вот, пообщаться. Вот, значит...
И они, я не сомневаюсь, знают о наличии минных полей. Или хотя бы
конечно, догадываются. Поэтому Александров это
именно
же...
Поэтому да. И пошли, да?
Александров это же сапер. Угу. Сапер, который пошел в бой, в рейд, в бой фактически. Ну, фактически, ну, штурмовой бой. Ну, к вражескому опорному пункту через вражеские поля. А знаете, что он с собой имел? Единственный, значит, предмет, который он с собой имел. Ну, как вы думаете, что это было?
Гигантский нож, щуп.
Ножницы, да?
Да.
Телефон. Единственное, что было изъято...
Саперный?
Да, да, конечно. Единственное, что было изъято у Александрова, это телефон.
Где... Извините, Александр, да. Вот отвлекусь. Да. Они хоть в форме были, нет? Они были как военнослужащие?
Ну, зачем где-то? Вы задаете такие жуткие вопросы? Ну, зачем? В чем они были? Ну, разгрузок на них не было. То есть, короче, что было с них изъято?
Так.
У Александрова телефон. Со всеми так. записями там и так далее, видео, которые изобличали его как агента, как сотрудника ГРУ. Так, а у Ерофеева винтовка снайперская специальная ВСС «Винторез», одна штука. Значит, причем номер ее, который указывался в уголовном деле, и номер винтовки, которую как вещдок представляли на суде, не совпадают. Ну, это случайность.
Я, как некоторым образом оперуполномоченный, да. сразу поинтересуюсь, а принадлежность винтовок по номерам как-то установлена.
Потому
откуда,
который...
откуда вот это, откуда вот это?
Значит, та, которая фигурировала на суде, как вещдок, номер принадлежности не установлена. А та, которая в деле, по номеру хранилась в оружейке Луганского СБУ, которая была захвачена в апреле 2014 года. Вот. Ну, самое главное, винтовка снайперская специальная. Сейчас люди, которые разбираются в оружии, слушайте внимательно. Винтовка снайперская специальная, без оптического прицела. Там прицел должен быть ПСО 1М2, по-моему, специально под винторез. Там у него другая баллистика. Так вот, без оптического прицела. Вот. Стрелять с открытым прицелом из ВСС, ну, ну ладно. Дальше. Один, подчеркиваю прописью, один магазин, в котором находился один патрон. Все. Телефон, винтовка, магазин, патрон. Все, один штук. Так ну, они шли в бой.
Патроны для данного устройства, они дорогие, да. и поэтому складывать магазинами нельзя. Одного достаточно. Я вижу здесь крестьянский ум, Александр. Крестьянский ум. Ну, при наверное, подкладывании да. винтовки должны быть боеприпасы. Вот один патрон. Один, этого достаточно, да. да.
Вот, так вот, они-то утверждали, что винтовка-то, в общем, такой винтовки нет на Украине и так далее, но вот есть, ага. согласно тому, что написано в уголовном деле, это указано, откуда она, есть все. Так вот,
это не автомат Калашникова, они миллионами не производятся,
ну,
принадлежность
да.
по номеру определить, это даже Луганская не два
СБУ.
Пальца.
Луганская СБУ, да. а вот та вторая неизвестна. Так вот, значит, они пошли, зачем пошли, непонятно, но, значит, пошли, встретили. Ну,
то есть, извините, еще да. раз перевью, да. то есть... Номер, я попытаюсь уточнить ага, просто, ага. ну, допустим, там, не знаю, там, тройку приняли за восьмерку, шестерку там, за еще что-нибудь. Это вот так номер другой? Или у той
абсолютно другой.
Раз, два, три, а там семь, пять, восемь?
Да, абсолютно другой. То есть, номера не совпадают.
То есть, улики были украдены по ходу или утрачены, если по-хорошему, да?
Ну, были ли улики?
Были ли
улики изначально?
Да, да, да.
Проблема заключается в том,
то
что...
Если солдат задает вопрос, меня задержали с оружием или без...
Человека, который его захватил, захватил его лично комбриг, командир бригады, который совершенно случайно оказался на передовом в ОПЕ, ага. где его могли отсечь совершенно спокойно, потому что нужно было реку перебежать по мосту, чтобы ага. к своим вернуться.
В каком звании?
Полковник.
Полковник да. личного задержания.
Да. Да. да, так вот, с ним был сотрудник СБУ, и целая разведрота. И они кинули, значит, как там было? Вот, значит, идут, значит, Александров с Ерофеевым. Александров телефоном снимает мины. Угу. У него больше ничего не было. Угу. Вот. А дальше Ерофеев...
Сеет смерть и разрушение
одним патроном. Без оптического да. прицела, угу. да. И тут они встречают сержанта Пугачева, доблестных вооруженных сил Украины. И Сержант Пугачев им говорит: ай-яй-яй, нехорошо, в случае да, сюда ходить нельзя, снег башка попадет. И они Александрова зверски убивают. Несколько попаданий пуль и контрольный выстрел в голову. Ну, правда, калибр 5,45.
Это следы винтореза, я чувствую.
9-миллиметрового. Да? Однозначно.
Да, да, да.
Все-таки чувствуется, вот гены они берут свое украинское. Да. Мы сами это понимаем, да. Специальная пуля москалей такая. А-а-а. Да, да. А вы не знали?
Вылетает 9-миллиметровая, а попадает 5,45.
Да. Да, да. Москали твари. Очень хитрые. Все могут.
Так а, вот. А из чего 5,45?
Ну, слушайте, ну,
ну вы... там как-то определяют.
И когда этот вопрос задал адвокат, по-моему, Александрова, его просто взяли и убили. Ну все.
В украинском суде такие вопросы не допустили.
Он задал этот вопрос, и его убили. Поймали, помучили, убили, да.
Бедняга.
Бедняга. Преступление не раскрыто. Очевидно, глухарь. Ну как? Угу, ну, угу. Это ж как это? Это же совершенно никак не связано с происходящим, с процессом. Ну, как может быть это быть связано? Я уверен, что это нет. Агенты Путина.
Да.
Да, слушайте, во мне
тут особо
умирает.
Особо ярко видно.
Дорогие дяди с Украины, когда вы будете менять своего прокурора, возьмите, пожалуйста, меня. Почему? Потому что видите, как я все раскрываю. Вот. А я еще не пью, хотя это, наверное, минус. Вот. Я еще не пью, у меня тоже нет юридического образования и нет судимостей. Запорол сейчас все. Последний. Да. Запорол. Блин. Язык враг мой.
Ну и убитый человек.
Ну так вот, да, убитый человек, сержант, да? Пугачев, которого попытались, значит, на них свалить. То есть они его убили, этого сержанта Пугачева. Угу. А в это время другой с позывным, там, не помню, Жук или там, значит, он из автомата, сейчас вот кто разбирается в стрелковом оружии, из автомата АК-74 пулями 7Н6. Это самые ранние пули, которые были у этого автомата.
Для слабо понимающих, 7Н6 калибр.
5,45. Автомат АК-74 калибра 5,45. Самыми ранними пулями с, значит, этим, с индексом Грау 7Н6. Даже не модифицированными. 7Н6. Он стреляет в стену зелени. Не, даже не травы, а просто зелени. Это вот акации, вот это все, вот это вот, да, деревьев. Стреляет вслепую, не видя цели. И, выпуская там какое-то количество патронов, попадает одному, значит, Александрову в левую ногу, а Ерофееву в правую руку. И тут появляется комбриг, случайно стоял в кустах рояль, с целой сворой, с избушниками, ломятся прямо по минным полям. Они не видели цели, они не знают, что он вообще кого-то попал. Ага. И захватывают в плен. При этом изымается телефон один штук, да, винтовка ВСС, винторез из Луганского СБУ один штук, значит, оптический прицел 0 штук, магазины к винтовке 1 штук, патрон 1 штук, пистолетов 0 штук, ножей 0 штук, разгрузок 0 штук, бронежилетов 0 штук, ну все там, все остальное 0 штук.
А форма? Форма-то была, нет? В чем
слушайте,
они?
Слушайте, они в чем-то там были, но не голые были. Хотя нет, их показывали как раз голыми потом. Первые так это...
А документы у них при себе были?
Нет. Был телефон.
Телефон, этого достаточно.
Да? Да, ну, в общем, смысл заключается в том, что, ну, москали, они дикари. Обычно на такие задания они идут с кольями. Кол заточат и на огне обожгут, если есть огонь, а то и так. А тут с целой винтовкой и одним патроном. Это, конечно, спецназ однозначно, да, москальский. Да, да, да. Они всегда так ходят. Вот. Но понятно, что история попадания в плен двух этих человек очень странная. Раны характерные для захвата в машине. То, что вот на них было, тоже для перемещения на своей территории, скорее всего, в автотранспорте. В общем, история мутная.
Для слабо понимающих. Почему? Похоже на задержание в автотранспорте.
Ну, у водителя левая нога была вырублена. Обычно он едет, ну, ты рулишь, когда ты левой ногой расцепление, все, то есть, если нога у тебя вырубается, она ближайшая к двери.
Она к двери ближе, да.
Да, раз, и все, ты уже все.
Рулить не сможешь.
Да, рули, ну, то ехать далеко не уедешь. Далеко не уедешь. А у этого правая рука, она ближайшая к двери. Ему вырубает, и все, он уже, все оружие обычно под правую руку, когда ты в машине сидишь, там, вот ствол вот так вот, там, вот ты левой рукой, ты хрен достанешь. Дальше дверь, и все. Угу. То есть, очень похоже на то, что захват в автотранспорте, и ребята просто не смогли. То есть, они не понимали, что происходит. Ну, предательство это, скорее всего.
Предательство и засада.
Да, 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 да. Поэтому их надо было вытащить. Их вытащили, и вели они себя. А то, что в плену там они, как бы там говорили, ну, знаете, когда, значит, вот камера работает, да, вот, а сейчас ее выключат, Леонид Ильич достанет дрель, вот, и начнет этой дрелью пытаться мне ногу просверлить. Да? Потом он дрель уберет, а камеру включит. И я скажу, что это я сжег. Что там, Леонид Ильич, надо сжечь-то? Ну, Леонид Ильич не скажет. Все подряд. Я сжег все подряд. Я агент ГРУ дважды, трижды. А, и что-то там еще. А если что-то я забуду, камеру выключат, то снова включат дрель. А потом снова выключат дрель, включат камеру. Так как там пытки, это не мои слова, это соответствующие структуры ООН признали, что СБУ применяет пытки направо и налево неограниченно. То есть это не я говорю, это не есть моя пропаганда, это просто признанный ООН факт. Пытки применяются направо и налево неограниченно, то, в общем, все понятно. Видео там нарезками, ребят, конечно же, пытали, истязали, это, в общем, ясно. Своих вытащили, отправили туда эту гражданку Савченко и, как говорится... Добрый путь.
Ну, лично я считаю, что такое дерьмо поменять на двух человек, это
замечательно,
ну, нормально.
Замечательно. Да. Ну, а дело заключается в том, что, конечно, Савченко – это такой атомный подарок вот, для господина Порошенко. Недаром это было его, как раз его в двухлетии его власти. Вот. Так что вот так вот. А касаясь, собственно говоря, вот, атомных дел, там еще атомные дела есть, да? На самом деле, это тот вопрос, который очень сильно нас волнует, и мы хотели бы попросить людей, которые на Украине имеют хоть какую-то информацию по этому поводу, все-таки хотя бы в комментариях нам ситуацию обрисовать, потому что то, что мы знаем здесь и сейчас, значит, эта ситуация очень тревожная. Значит, 15 энергоблоков, из них 8 находится в нерабочем состоянии. Структура под названием «Украинский энергоатом», значит, ее платежи заблокированы. Как можно ремонтировать, если у тебя нет денег? Непонятно. Вот. Плюс ко всему, «Энергоатом» с 2000 года планомерно проводит политику по внедрению сборок «Вестингаус» вместо наших сборок, хотя имеет договор с нами, соответствующие поставки сборок и приеме отходов радиоактивных. С 2000 года ничего не получалось. Всего лишь навсего на одном реакторе, Запорожской АЭС, по-моему, третьем, если я не ошибаюсь, вот эти сборки участвовали в процессе выработки электроэнергии. В прошлом году на всех электростанциях было 15 аварий. Из них были аварии с разгерметизацией вот этих сборок. Ну, то, что вот мы слышим, мы не знаем точно. Вот слухи такие. Сейчас, значит, они решили, украинцы, «Энергоатом» решил эти сборки «Вестингаус» использовать еще более широко, до 30% использовать их в выработке электроэнергии. И сейчас вроде бы собираются их загружать уже в какой-то реактор Запорожской АЭС. Был на Южноукраинской, сейчас на Запорожской. Вот. И происходит что-то странное. Происходят манифестации в Киеве сотрудников «Энергоатома», которые требуют разблокировать счета. В то же время происходит на фоне блокировки счетов этой структуры, происходят вот такие вещи с внедрением нового топлива, которое никак не подходит к этим реакторам. Просто там чисто геометрические там вопросы возникают. Вот. У нас возникает ощущение, что второй Чернобыль не за горами. Вот. И нам бы хотелось понять, что там вообще происходит, потому что это вещи-то серьезные. Если долбанет, то в первую очередь граждане Украины погибнут, и их дети будут обречены на смерть. Нас, может быть, там Роза Ветров минует от этого всего дела, но дело-то серьезное. Если у кого-то есть какая-то информация, пишите, пожалуйста, мы будем рады. Просто не то, что рады, но нам просто интересно, о таких вещах молчать нельзя, по-моему. Это вообще преступление против человечества, когда рванул Чернобыль. Извините меня, там радиоактивные осадки были аж в Швеции. Где Чернобыль, а где Швеция? Тысячи километров. Вот. Так что вот такие вот дела. И вообще какого-то ощущения сюрреализма не покидает от последних новостей с Украины.
Мне больше всего понравилось, что тут сменяли украинских журналистов
на... Граждан Украины.
Да, граждан Украины. На террористов
граждан
Украины.
Ага.
Это как вообще?
А кто сменял? Россия?
Россия, конечно, да.
То есть, в обмене между странами участвовали граждане одной страны?
Да.
Я что-то такого не припомню.
Вообще никогда ничего.
Никогда такого не было. Ну, это еще вот сюр. Вот, еще к этому сюру я могу добавить что различные, как минимум, 4 региона Украины, по-моему, Кировоградская, Хмельницкая, Одесская и Житомирская, по-моему, да, области, они Порошенко прислали президенту Украины пока еще прислали требования, ну, не просьбу, предложение заключить с ними, ну, напрямую это не написано, но фактически федеральный договор, то, что в России вот называют федеральным договором между субъектом и центром. Порошенко там ответил очень жестким «нет». Вот, но опять же происходят какие-то странные вещи, которые нам непонятны, что это вообще такое, и мы просим граждан Украины нам пояснить в комментариях, что происходит. Вы вообще чувствуете, что какие-то есть такие вот центробежные тенденции в тех регионах, в которых вы живете? Ну, например, в Харькове они есть, вот, либо там, не знаю, в Чернигове есть они, да, в Кировограде есть ли они такие тенденции, в Одессе есть, вот, что происходит в Житомире том же самом, есть ли такие тенденции? Вот ваше руководство региональное, оно чего хочет? Куда оно там стремится? Чего в реальности оно поддерживает? И о чем сейчас думает? Действительно ли угроза вот, раздробления, расхождения Украины, она реальна? Либо это все всего лишь навсего нам так кажется?
Просто а нам... их вообще кто-нибудь спрашивает?
Нет, ну хотелось бы граждан Украины-то никто не спрашивает.
А что граждане что в этом вопросе решают? Это
ничего,
же верхушки, элиты чего-то там элиты делают, да, самостоятельно, к собственной выгоде.
Да, да. Но есть ли какой-то конфликт элит, например, в Харькове, там, я не знаю, там, в Кировограде и местных элит, и элит на общеукраинском уровне? Он реально существует, либо это все выдумки, как бы? Ну, по моему представлению, так и есть. Но это мои представления, да, вот, вот с этого стула здесь, сейчас, потому что ну, мы живем-то в свободной демократической стране, и у нас царствует в России плюрализм, да, то есть я вот высказываю свое мнение, в то же время я не утверждаю, что оно единственно верно и правильно, я тут же подвергаю его определенному сомнению, то есть я могу не знать так хорошо, как вот знают граждане Украины. Помогите нам, пожалуйста, вы вот в этом сюрреалистическом котле варитесь, и вам виднее, расскажите нам, вот, что к чему да как. Пишите, пишите, вот, мы сразу считаем все ваши комментарии, все, значит, их анализируем. Мы, конечно, потрясены глубиной той пропасти, которая разверзается перед нами. Вот, ну и что я вам могу сказать? Вас ждет, вы пишите, мне кто-то спрашивает, что ждет. Я вам скажу следующее. В ноябре, в октябре-ноябре вас ждет повышение коммунальных платежей в среднем в 4 раза. Вот, по примерным подсчетам, квартира 80 квадратных метров будет стоить порядка, ну, на наши деньги 10 тысяч рублей, на ваши деньги 4 тысячи гривен. Это средняя зарплата по стране. Ну, сильно я удивляюсь, что она такая на самом деле во всех регионах. Думаю, поменьше будет. Но, тем не менее, 10 тысяч рублей. Но в Питере аналогичная квартира стоит в отопительный сезон 5 тысяч, ну, 5-6 тысяч рублей. Ну, вот. Разница ощутима, но в Питере доходы, более собственно чем, говоря, там средняя зарплата 1030, наверное, если не больше. А, как я уже сказал, средняя зарплата на Украине 10 тысяч официально, а реальность-то и поменьше, 7,5-10, то есть 6 раз фактически все это. Ну вот, как вы в ожидании, так сказать, роста коммунальных тарифов в 3-4 раза себя чувствуете? Что вы собираетесь делать? Дотации просить? Там же есть закон о коммунальных дотациях. Если у тебя в расходе на коммуналку уходит больше 15% твоего дохода, да, то тебе государство платит дотации. Вот. Если платить дотации в результате четырехкратного повышения, то сейчас 5,5 миллиона дотаций получают. Да, значит, должны получать 10, а то и больше. Это по
счету. Ну, это чушь какая-то. Если хотели капитализм, то вот он вот такой. Какие дотации? Работать надо лучше.
Ну, чтобы вот,
какие дотации?
Да, надо работать, потому что Бог тебя не любит.
Бог
тебя не любит, если у тебя все плохо. Так вот, просто чтобы зрители понимали, дотации нужно найти за 3 месяца на 90 миллиардов гривен. Это, в общем, порядка 3 миллиардов долларов, даже чуть-чуть побольше.
Ого.
Это больше 200 миллиардов рублей. Ну, короче, это Крымский мост. Вот Крымский мост и долг Украины перед Россией. Вот нужно им найти вот это вот, найти буквально за 3 месяца и регулярно выплачивать. Вот, я что-то как-то не понимаю, откуда вообще как-то это вот будет происходить. Может, граждане Украины мне прояснят эту ситуацию. Потому что как-то уж более сюрреалистично. Зачем в 4 раза поднимать коммуналку, чтобы потом дотации откуда-то выискивать на 3 миллиарда зелени и платить их регулярно? Я что-то как-то либо отменят это все, и люди тогда будут платить по 4000 гривен. Там, ну, 40-метровая однокомнатная будет стоить 2000 гривен в месяц. Да? То есть, ну, по нашим деньгам 5-6 тысяч рублей. Вот.
Неплохо, да.
Ну, если у них там зарплаты там, по 7-8, ну, 10 тысяч, да, и 5-6 тысяч ты отдаешь за это, то тогда все эти сказки про дешевизну в магазинах, там, извините меня.
Ну, это жить сможет только тот, у кого там поросеночек в деревне, участочек, еще чего-то. Это да.
И автомат. Потому что поросеночек он
маленький,
как говорится,
всех не хватит.
Да, маленький, но всех не хватит. И главное, чем поросенок отличается от красивой девушки? Красивая девушка может кому-то нравиться, кому-то нет, а поросенок нравится всем. Без автомата. Тут, в общем-то, не жить. Ну, в общем, на самом деле, дорогие граждане Украины, мы так на все на это смотрим отсюда, из страны, экономика которой разорвана в клочья, как сказал один чернокожий персонаж. Вот. И нам как-то становится просто страшно. Как вы в вашей процветающей европейской стране, вот, которая там завтра отменят визы в Европу, как вы живете вообще? Нет, шутки шутками, но на самом-то деле это, по-моему, просто кошмар.
Да тут, собственно, господи, все эти скакавшие на Майдане, призывавшие там неведомо к чему и получившие в итоге известно что, основная эта масса, она инертна, она не прыгает на Майданах и даже голосовать-то не особо ходит. А в результате, будучи ни при чем, получили вот это.
Оказались при чем?
Да, оказались при чем,
получили по вот главное,
это,
да,
и они же это все будут расхлебывать. То есть четырехкратный рост, ну, наверное.
А как они собираются расхлебывать?
Двухкратный рост зарплаты, я бы понял, да.
Не, ну четырехкратный рост коммуналки — это трехкратный рост зарплаты. Да? Нет, нет, бывает.
Ну, зарплата-то растет.
Нет, ну что вы, ну зачем такие вопросы задаете, да, жуткие? Слушайте, нет, есть такие страны, например, как Швейцария, да, где там порядка 300 тысяч рублей по нашим деньгам, да, это вообще ни о чем. Да? Почему? Потому что, ну, вот скажу, что заработок 500 тысяч рублей в Швейцарии, да? Ну, богатые люди, 400-500 тысяч, да?
Да.
Но 300 тысяч по нашим деньгам, ты платишь просто за коммуналку.
Угу.
То есть, Украине есть куда стремиться. То что такое там 10 тысяч, это вообще ни о чем. 30 раз можно.
Но в целом, это же уже получается, как в известном анекдоте, чтобы корова давала больше молока, ее надо как можно меньше кормить и как можно чаще доить.
Но дело в том, что корова-то она помрет. Вот,
а Украина пока держится.
Нет, ну и Украина помрет, потому что Украина от коровы мало чем отличается. И там живая душа. В общем-то, действия-то одни и те же. Надо есть, чтобы что-то давать, чтобы что-то сдоить. Так вот, что, как вообще собираетесь дальше-то жить? Только не надо говорить, что вы все переедете в Россию. Нет, ну как бы, вот, можно, конечно, но вот как вообще? Что у вас с безработицей? Потому что злые языки говорят, что реальная безработица до 30% доходит среди трудоспособного населения. Это правда или нет? Ну, да, да, есть такие данные. Ну, я не говорю, что это так. Я просто спрашиваю, так это или нет. Потому что, ну, нам интересно, вообще, как вы собираетесь жить и какие у вас дальнейшие перспективы? Что вы хотите-то? Вот ждете вы чего? Вот вы нам объясните, у вас был Майдан, он за что-то стоял против олигархов. Ну, в ДНР, ЛНР олигархов нет. Ну, понятно, Майдан хоть чем-то, но хоть где-то, но победил. Все-таки в Новороссии Майдан победил. Слава богу.
Угу.
Я спокоен, я глубокий демократ, я понял, что идеалы демократии, они победили хоть где-то. Дальше. С Майданом все понятно, да? За что он стоял и где он победил. Но дальше-то что? У вас президент Порошенко-Вальцман, известный бизнесмен российский. Вот, значит, он расширяет бизнес в Липецке, так что вы не волнуйтесь, с ним все хорошо. Вот. А хорошо ли у вас? Вот. И делать вы собираетесь что, если у вас плохо? Вот. Дальше-то что? Вот вы что хотите? Как оно вот, ваша страна? Правильно? Страну нужно как это? Чтобы она там квитнела, да? Вот. И пахла. Вот. Ну, не знаю, как по-украински пахнуть, забыл. Ну, в общем, что-то, наверное, такое связанное. Наверное, пахло так же. Ну, все-таки. Вот. Но что вы собираетесь делать для того, чтобы ваша страна жила лучше? Что вы собираетесь с ней поменять? Да? Вот. Либо в своей жизни что собираетесь поменять? Выход какой вы видите из сложившейся ситуации? Ну, вот нам это очень интересно узнать, потому что, ну...
Ну, в общем-то, замечу, что мы смеемся только нервно, так сказать.
С горя.
А не насмехаемся.
Не насмехаемся.
Потому что ничего смешного в происходящем нет, и нас это абсолютно не радует. Есть, конечно, идиоты, которых радуют беды, там, гибель людей и всякое такое. Нас нет, не радует.
Не радует. Ну, смотря кого считать людьми. И гибель детей и людей в Новороссии нас не радует. А вот недавно на шахте Бутовской зажмурилось 6 правосеков. Меня это радует. Я врать не буду. Радует. Почему? Потому что я их людьми не считаю. А вот не считаю, ну я живу в свободной стране, имею я право правосеков не считать людьми.
Ну, не знаю, может быть.
Вы глубокий демократ.
Закон для всех.
Вы один, либерал,
Александр,
Дмитриевич.
Да, это...
Какой закон для всех один? Если ты вступил в незаконное вооруженное формирование, а добровольческий украинский корпус правый сектор...
Я просто не в курсе, их там засыпало или да. убили, или что? Что произошло?
Не, ну их засыпало, и они от этого немножко умерли.
А засыпало они, зачем туда залезли?
Кондиционер взорвался. А залезли, не знаю.
Сами виноваты.
Да, может, уголь хотели добывать.
Возможно, они сами себя обстреливали.
Скорее всего, так и было. Но внутри шахты стоял танк, это зафиксированный факт. Скорее всего, было так. Танк, который стоял внутри шахты, выстрелил из пушки в стенку. От этого стенка сломалась, все упало, и все погибли. Логично?
Такое бывает.
Такое да, бывает. Да, так и было. Так вот. Если ты идешь и вступаешь в ряды ДУК, правый сектор, добровольческий украинский правый сектор, в окремное тактическое окремный тактичный подраздел, какой-то там Воловик, там, да, что-то в этом духе, имени там какого-то Воловика, вот это подразделение в реестре силовых структур МВД и Министерства обороны Украины не значится. Но при этом ты с автоматом в руках находишься на территории Украины в составе незаконного, по нынешним украинским законам, вооруженного подразделения. Ты сам обваливаешь на себя шахту. Должен ли я плакать по этому поводу?
В целом сумасшедший дом.
Ну, дурдом. Нет, нет, в целом дом. Не сумасшедший дом. В целом идет жесточайшая гражданская война. Одна часть... населения ментально настроено определенным образом, истребляет другую часть населения ментально настроено другим образом. Точка. Это классическая, типичная ситуация. Существует власть, которая управляется, как в русских сказках, петрушкой, пальцем через попу. Mm-hmm. Управляется послом американским, который вот за этой ширмой Да, это власти, реальной властью на Украине является. Фактически страна оккупирована. Ну, не какими-то российскими солдатами, там, да, она оккупирована Америкой.
Ну, я бы сказал, находится под внешним управлением.
Ну, вы выражаетесь мягко, как известный либерал, а я, мне терять уже нечего, я выражаюсь четко и ясно. Она находится под оккупацией, которую мы можем назвать внешнее управление и так далее и тому подобное. Значит, это внешнее управление стремится к своим целям. Целям, которые нужны к чему? Ну, трансатлантическим там, каким-то там корпорациям. Да? Цели эти озвучены. Превратить Украину там, с 40-миллионным населением в аграрную сверхдержаву. Значит, по выращиванию, естественно, генно-модифицированных продуктов. Ну, там подсолнечник, там еще чего-то, там чего-то, ну, что там есть. Для того, чтобы это все делать, не нужно 40 миллионов. Главная проблема Украины, вот вы говорите, ужас и так далее. Да ничего подобного. Все нормально. Главная проблема Украины заключается в том, что там слишком много людей живет. Граждан слишком много. Не нужно нам 40 миллионов, чтобы стать великой аграрной державой. Зачем? Хватит 10-15 миллионов. А куда остальных-то девать? Вот.
Как-то вот. Утилизировать.
Ну, да. Вот, как-то.
Лишние люди.
Ну, все правильно.
Точно.
Вот. Ну, вот, собственно говоря, поэтому, конечно же, кто-то радуется гибели людей, кто-то не радуется. Но я не хочу быть лицемером. Я честно скажу, что я не плачу, когда гибнут бандеровцы. Не плачу.
Ну,
почему?
По-моему, никто не плачет. Да.
Вот.
Из вменяемых людей.
Ну, потому что ну, глупо плакать над человеком, который уничтожает, над гибелью человека, который уничтожает свой собственный народ и хочет уничтожить нас с вами. Но они же это не скрывают.
Согласен.
Ну,
да.
Поэтому, ну, помер Максим, и хрен с ним.
Ну, подводя черту, так сказать. Опять-таки, украинские комрады, если кому есть чего написать, рассказать, как оно там устроено. С
внутри,
вашей точки
внутри,
зрения,
да.
Да, изнутри. Вам видно, нам не видно.
Не
вы
видно.
Уж наверняка, находясь на местах, многое понимаете сильно лучше нас. Есть возможность, напишите.
Пишите.
Мы с интересом.
Мы читаем. На все вопросы мы ответим. Я не уверен, что нужно читать комментарии. Мы их читаем для себя, но не думаю, что стоит их озвучивать, наверное, в эфире. Но мы подумаем на эту тему. Отдельные, выдающиеся, 2-3, может быть, озвучим.
Да.
Вот. А так, информация, которая приходит от нас к вам, она, в общем, является конфиденциальной. Ну, в том виде, ну, в том, как бы, ну, степени конфиденциальности, которую в современном мире или электронно можно, собственно говоря, предоставить. Вот. Но главное, что что мы ее читаем, нам это интересно. Мы многое после первой передачи поняли, да. осознали. Вот. И, в общем, мы считаем, что мы идем правильным путем, и надеюсь, что вы нас поддержите. И мы ждем, ждем, ждем ваших откликов. Ждем.
Спасибо, Александр.
Не за что. Вам спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.